Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог, педагог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях вновь кандидат психологических наук, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской Елена Валерьевна Милютина. Здравствуйте, Елена Валерьевна!
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня мы затронем новую тему, тему трудных вопросов. Как отвечать на неудобные, такие вот сложные вопросы нашим детям. Но прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней программы, хотелось бы передать вам, Елена Валерьевна, вопрос от слушателя. По теме предыдущей программы «Как помочь ребенку пережить стресс». Скажите, пожалуйста, как можно развивать стрессоустойчивость?
Это очень важно, потому что мы, безусловно, ежедневно встречаемся со стрессами и переживаниями. И когда ребенок видит, как мы справляемся со стрессом и как мы проживаем сложные ситуации, он учится у нас. Поэтому очень важно наблюдать за собой, а как же мы, взрослые, показываем ребенку, какой пример, да, как мы преодолеваем наши стрессы. Кто-то бросается в панику, кто-то закрывается, замыкается, кто-то уходит в неконструктивные формы поведения, да. Но возможность поговорить о стрессе дома, о какой-то сложной ситуации, обсудить за вечерним чаем, например, спросить, может быть, совета у своих близких, это хороший пример для ребенка. Очень важно ребенку видеть процесс. То есть очень часто у нас сейчас родители, знаете, такие сильные-сильные, они все могут, все умеют, и они порой не рассказывают о том, как им приходится на работе, с какими ситуациями не справляются. А потом они удивляются, почему у них ребенок не может справиться. Да потому что просто не видел примера. А пример нужен, необходим. Поэтому говорить о каких-то сложных своих собственных ситуациях очень важно. Также важно давать ребенку задания, с которыми ему может быть не просто справиться, но возможно, да, чтобы ребенок учился к преодолевать, да, преодолеванию такому. У нас сейчас все гаджетировано, все на кнопочках, и мы применяем очень мало усилий для того, чтобы достичь какого-то результата. К сожалению, это действует на нашу внутреннюю организацию, и когда мы встаем перед проблемой, мы понимаем, что ой, а кнопочки нет, как решить эту ситуацию, непонятно, растерянность полная. Поэтому важно давать какие-то задания, более того, давать возможность ребенку подумать, попредставлять, а какими способами, несколькими способами можно было бы решить ту или иную ситуацию. Важно читать сказки, важно читать мифы, важно читать легенды, в которых герои имеют, помните, в сказках три пути: направо пойдешь, налево пойдешь. Это тоже такие варианты альтернативного решения. Как поступить? Мы можем поступить тогда, так, тогда что будет? А по-другому что будет? Еще как-то что будет, да? И вот этот процесс причинно-следственной связи, чтобы ребенок видел, если я делаю это, то, возможно, потом я буду нести ответственность за это. Это тоже важный момент, и это рассуждение, это включенность родителя в момент, обсуждения какой-либо темы с ребенком. Важны ритуалы семейные. Семейные ритуалы всегда помогают понять ребенку, что есть что-то неизменное в этом мире. Что бы со мной ни произошло, придя домой, меня обнимет мама. Что бы со мной ни произошло, в выходные мы проведем вместе с семьей. Да? Что бы сейчас ни случилось, как бы ни отреагировали на меня мои одноклассники, сверстники и прочее, я знаю, что меня обнимут, примут, выслушают и прочее. Семейные ритуалы важны, они поддерживают стабильность жизни в нашем нестабильном очень мире. Вот, пожалуй, это основные такие позиции, которые важно соблюдать родителю и приучать ребенка к этим моментам, чтобы и он дальше выстраивал свою жизнь по определенному внутреннему порядку, по определенной внутренней позиции. Есть неизменные вещи, я умею преодолевать, у меня есть слово «надо», да, я могу, есть слово, И, безусловно, это альтернатива, да, какая-то, как невозможное возможно, всегда есть выходы из любой ситуации. То есть вот эти моменты, они важны. Так мы своим примером тоже можем помочь ребенку научиться быть более стрессоустойчивым. Ну, а также игры, настольные игры. Это вообще кладезь, огромная кладезь всех моментов, которые учат ребенка быть находчивым, стрессоустойчивым, сильным, преодолевать какие-то неудачи, неуспехи. Поэтому, родители, пожалуйста, играйте с детьми, играйте сами. Это будет развивать ваш социальный интеллект, а, соответственно, поможет вам быть более адаптированным в этом обществе.
Ну и, наверное, не создавать таких очень уж тепличных условий, да?
О, да, безусловно, да. Это тоже такой момент, да, у нас многие пробовали воспитание, по-моему, в японском стиле, да, когда до 5 лет ребенку все возможно, там или до 7, а потом раз, я включаю требования, и ребенок в шоке. Что случилось? Почему было так, а сейчас по-другому? Я не умею, я не научился. Чересчур тепличные условия, знаете, радость от любого движения ребенка, они, к сожалению, тоже делают с нами такую, злую шутку играют. Ребенок один раз подтянулся, все, мы уже кричим на весь белый свет, что наш ребенок спортсмен, он крутой, он уже вот прям лучше всех. Или сыграл песенку на фортепиано, выучил маленькую, он уже музыкант просто, да? Когда мы преувеличиваем, так скажем, результаты ребенка, оцениваем его сверх нормы, то здесь и недооценивать, да, опасно, и переоценивать тоже опасно. Тогда ребенок, ну, такая надутая фикция, что я всемогущ, да, а когда сталкивается с простой трудностью помыть посуду, оказывается, а я не всемогущ, я не могу себе позволить, мне лень, мне не хочется, у меня находятся другие дела, да и просто вот, ну, сейчас не буду и все это делать. Поэтому слишком тепличные условия, переоценивание возможностей ребенка, это также тот момент, который может с нами сыграть злую шутку. Любовь, она тоже имеет свою, наверное, включенность и, знаете, свою ясность. Свою ясность, когда я вижу ребенка, а не тешу свои родительские амбиции, свой родительский эгоизм. Различать вот эти моменты стоит и замечать, сейчас я в ребенке или я себя утешаю, или я свое эго раздуваю. Это важно.
Да, действительно. Спасибо. Что происходит? Я не узнаю своего ребенка. Поговорим сегодня о детских секретах, которые меняют состояние детей. Секреты, о которых дети не разговаривают с родителями, и состояния, с которыми бывает сложно ребенку справиться без понимания взрослого. Как и когда говорить с детьми на неудобные темы? Как отвечать на сложные, неудобные вопросы? Все ли можно говорить ребенку? Как донести это так, чтобы не напугать, не нанести вред психике ребенка? И не пошатнется ли при этом родительский авторитет? Попробуем разобраться в этих вопросах.
Неудобные вопросы детей и трудные для обсуждения темы рано или поздно возникают в любой семье. Особенно сейчас, когда информация льется на детей просто вот потоком со всех сторон. И во все времена эти вопросы ставили родителей в тупик. Потому что есть темы, про которые испокон веков говорить, ну, как-то неловко, неудобно, стыдно. На некоторые вообще наложено такое негласное общественное табу. И самые острые, такие эмоционально заряженные детские вопросы, они о смерти, они о сексуальном взрослении, безусловно. Также очень сложно родителям говорить о разводе, о рождении братьев-сестер, о тяжелых болезнях, усыновлениях, о жизни, о смерти, как я уже говорила, о разных людях и об отношениях к ним, там, да, таком чувстве, как толерантность, о предстоящих неприятных медицинских каких-то операциях, манипуляциях. Родителю, взрослому бывает невероятно сложно объяснить, что за ситуация происходит в семье на данный момент, да, и как справиться с этим, потому что часто взрослые сами не понимают, как им справиться с той или иной ситуацией. А детей часто волнуют такие темы, как внешний вид, И они часто не говорят с родителями о внешнем виде. Почему? Потому что, например, в семье есть: «Ой, ты такой хорошенький, ты у нас красивее всех, ты у нас прям такой вот просто куколка или красавчик». А ребенку в этот момент не нравятся его уши, не нравится его нос, не нравится фигура, вес, все что угодно. И он понимает, что поговорить с родителями об этом просто невозможно, они не поймут. Или после потери, или после развода часто в семьях не говорят об этом, да? И ребенок понимает, что эта тема закрыта, он не может об этом поговорить. Это тоже заставляет ребенка отдалиться от взрослого. Также есть такая тема, которой мало уделяют внимания, но она очень важна. Дети не поднимают вопросы часто сами, а родители тем более, о положении экономическом семье. Хватает денег, не хватает, имеем возможности, не имеем. Да? Также острая тема, которой сейчас больше говорится в семьях, но тоже недостаточно. Это травля. Травля в школе, травля в обществе. Ребенку бывает стыдно обратиться за помощью к родителю или сказать, что его не любят, потому что он боится, что его не поймут, что ему скажут: «Да, ерунда, просто игнорь это, да, игнорируй». И это не решает вопросов, это не решает проблемы. Вопросы дружбы часто дети не обсуждают с родителями также. Почему? Потому что мы не умеем, как родители, реагировать на проблему дружбы на самом деле. Это сейчас очень острая ситуация у детей. Дети не умеют дружить, они очень сильно переживают, что у них нет друга, например. А когда они подходят к взрослым с этим вопросом, чаще всего они слышат: «Ну, сам начни дружить, например, да?» Или: «Да ерунда, будет у тебя еще друг». Или: «А вот смотри, Вася из соседнего подъезда, нормальный же парень, ну вот с ними подружи». Вот. Острые вопросы, опять же, сексуальности, да, и отношения к сексуальным меньшинствам. Сейчас атака на подростковый, на детский возраст идет очень сильная. Поэтому, ну вот, дети путаются в этой информации, они не знают, к какой стороне себя отнести, как к этому относится общество, взрослые, и тем не менее вопрос остается внутренний, да? Он заставляет ребенка переживать. Ну и, конечно, компьютерные игры, семейные тайны, когда ребенок догадывается о чем-либо, а семья не говорит. Вот это все те темы, мы сейчас перечислили, о чем родителям сложно говорить с детьми и о чем детям сложно говорить с родителями. В данный момент возникает некоторая пропасть между ребенком и родителем. И мы чувствуем порой это, да, но уже ничего не можем сделать, потому что потеряно доверие. И если вы не узнаете своего ребенка, это значит, что с ним происходят какие-то изменения, причину которых вы либо недооцениваете, либо не знаете. И это сигнал потери доверия. Необходимо уменьшить дистанцию, искать ответы на вопрос: а что со мной, если мой ребенок мне не говорит? Может быть, я сам не говорю, да? Ну, может, я не делюсь, может, я такой вот, ну, железный человек в семье, да, супергерой, что, ну, сказать мне это значит показать свою слабость. А может быть, наоборот, я так много говорю о своих проблемах, что ребенок думает: ой, ну, моих проблем тут точно я маме, ну, больше доносить не буду, потому что ей и так тяжело, да? Папе не расскажу, потому что он и так весь заморочен. А может быть, я не умею слушать, да? Может быть, я просто много работаю, и меня не бывает дома, у меня нет времени на ребенка, на то, чтобы он подходит с вопросом. А я просто, знаете, для галочки, ну, отговариваю что-то, и не более того. Изменение ведь это всегда переход ребенка. Таким, как ты был, да, ты уже не будешь никогда. А таким, какой он будет, часто зависит именно от нас. Вот возник у ребенка вопрос внутренний. И это значит, что все, таким, как он был до этого внутреннего вопроса, он уже больше не будет. Он уже через этот вопрос повзрослеет, возможно, изменится. И почему это зависит от нас? Потому что наше участие в этом вопросе, оно способно сыграть решающую роль. Мы либо поучаствуем, и ребенок что-то, чему-то научится, что-то осознает, что-то поймет, не будет бояться этих тем, либо он закроется еще больше, пойдет искать эту информацию в других местах, да, и вполне возможно, что попадет в ловушку информации и испугается просто-напросто, что-то будет думать о себе не так. Это приводит тоже к депрессиям и к стрессам детским. Ну а самое главное, это та пропасть между ребенком и родителем, которая, к сожалению, поглощает доверие. И здесь нужно сказать, что могут быть ситуации, когда события происходят внутри ребенка, и они рождают вопросы внутренние, да? События могут происходить в семье и в ближайшем окружении. События могут происходить в мире, да? И это тоже может рождать многие вопросы у ребенка. События могут происходить в виртуальном мире, да? И это тоже проявляет очень много таких жизненных тем. Опять же, жизни, смерти, можно, нельзя. Представляете, какая задача у родителя, да? Но вот как-то быть в системе координат ребенка, видеть, что сейчас, в каком он процессе находится, какие вопросы у него рождаются внутри и какие вопросы его сейчас на данный момент изменяют. Вот. И родитель в этот момент может сыграть решающую роль, так скажем, находится в точке бифуркации, неравновесия. Либо в плюс идет, либо в минус ребенок от нашего с вами участия.
Но не будем забывать, что такие вопросы и проблемы, как «не могу найти друга», да, «травля в школе», это же все симптомы и показатели того, что что-то не то происходит в семье.
Да, да, безусловно, абсолютно верно. Потому что все, что мы отражаем во внешнем мир, да, возвращается нам тоже ответной реакцией из внешнего мира. И все переживания, все внутренние какие-то перипетии, да, внутренние, может быть, где-то комплексы, боль внутренняя, она, безусловно, ну, является таким зеркалом во внешний мир, да, и из внешнего мира к нам обратно.
Как точно не стоит отвечать и реагировать на какие-то неудобные вопросы?
Да, это вопрос достаточно сложный, и мы еще раз еще повторим те важные принципы, которые необходимы родителю. Первое, пожалуйста, не игнорируйте. Даже если в данный момент у вас недостаточно времени для общения с ребенком, скажите ребенку: «Я услышала тебя, я слышу тебя, твой вопрос очень для меня важен. Давай мы поговорим об этом вечером, я готова с тобой об этом поговорить». То есть не игнорировать, не отмахиваться. Недооценка важности вопроса тоже очень, да, опасна. Поэтому твой вопрос для меня важен, да, он сейчас актуален, да, я поговорю с тобой об этом. Но и нотации, что да, ты сам не прав, да, да, здесь вот нужно поступить вот так, а взрослые люди самостоятельные вот так поступают, это тоже не тот вариант, который необходим ребенку для того, чтобы обсудить с вами какую-то тему. Важно, наверное, здесь важно сочувствие и понимание, что в данный момент жизни ребенок по-другому не может, и он идет к вам для того, чтобы вы помогли ему. Поэтому посочувствуйте в этот момент. Ребенок не имеет инструментов, вы его инструмент. Ваша честность — это тоже тот элемент, который будет рождать доверие в вашем разговоре. И принцип 3S — сотрудничество, сопереживание, да, и сочувствие — это ваш конек. 3S — сотрудничество, сопереживание, сочувствие. Честность и включенность родителя. Вот эти моменты помогут родителям, так скажем, сузить дистанцию между ребенком и ним и наладить доверительные отношения. А если у вас есть контакт, если у вас есть доверие, то любые неудобные вопросы решаются достаточно легко.
Спасибо, Елена Валерьевна. Сегодня мы затронули, да, начали тему неудобных вопросов и как обсуждать их с детьми. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, психолог, педагог начальной школы Ольга Войцеховская. У нас в гостях сегодня была кандидат психологических наук, специалист помощи Центра помощи семьи и детям города Полевской Елена Валерьевна Милютина. Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам большое.
До свидания, уважаемые радиослушатели.
Всего доброго.